Спасибо. Предлагаемый регламент 40-45 минут на выступление, затем ответы на вопросы. Когда твое время к концу будет подходить, я часики выложу в чате.
Хорошо, спасибо.
Итак, слово предоставляется Олегу. Олег, пожалуйста.
Да, спасибо, алкоголик Олег, всем привет. Друзья, благодарю вас за то, что вы пригласили меня поделиться опытом. Как всегда, высшая сила дает мне такую возможность, когда мне это нужно. А моя болезнь говорит мне, что мне это ни к чему. Задача, в общем-то, с одной стороны простая, с другой стороны сложная. Рассказать о том, что было, что произошло, что со мной стало. И я как бы не знаю, наверное, четких ответов на эти вопросы, но тем не менее. Я, наверное, сначала небольшую справку о себе дам. Мы дистанционно общаемся. Мне 39 лет. У меня целых год и 10 месяцев, чуть больше трезвости. У меня есть домашняя группа, у меня есть служение. Родился, жил, женился, развелся, пил, начал выздоравливать в своем родном городе, Москва. Ну, здесь, наверное, я лукавлю, потому что пил я, как бы география у меня достаточно широкая, употребление. Опыт подсказывает, что вот всю историю в своей жизни в короткое время не рассказать, но тот же самый опыт мне говорит, что, в принципе, вот слушая вас, ваши спикерские высказывания по первому шагу на собраниях анонимных алкоголиков, что болезнь, она, в общем, идет по одному сценарию. Приключения разные. Поэтому я вот, наверное, обозначу, как бы, ну, как, у нас есть программа выздоровления, 12 шагов, я думаю, что по ней и пойду. Я начал выздоравливать в реабилитационном центре, куда меня просто, ну, впихнула высшая сила, потому что мне до того неоднократно указывалось на то, что, ну, я очень сильно пью, и то, что я алкоголик, и что дальше так, ну, продолжаться не может. До того, как я попал в реабилитационный центр, у меня был уже опыт еще одного реабилитационного центра, в котором я пробовал 2 месяца. Оттуда мне удалось слинять, я напился в тот же день. У меня был опыт помещения в наркологические клиники, в психиатрические клиники. У меня был опыт кодировок разных и про капельницы уж я там вообще молчу, на люстрах, которые... В общем, я такой был опытный товарищ. И я не знаю, что там произошло в реабилитационном центре. Ну, скорее всего, на сегодня я так отвечу, что, как у нас есть, да, в нашей литературе, помни свою последнюю пьянку. Я из нее помню, она длилась 6 дней, из нее я помню, вот отчетливо, первые 20 минут. И, наверное, какие-то последние минуты, когда я уже стоял, был в наркологической клинике, у меня там был фуфырик в одной руке, в другой руке была вода, все это дело запить. Так, напоследок. Вот только такие воспоминания. И подробности вот этой пьянки, они, в общем-то, до сих пор как-то всплывают. Вот где-то чуть более месяца назад мне надо было обратиться к врачу по месту жительства, взять справку терапевта о заболеваниях. Я пришел, она мне написала все мои болячки, говорит: ой, а у вас еще вот гипертонический криз был. Писать нет. Я говорю: какой гипертонический, что вы гоните? Она говорит: ну вот вы скорую вызывали. Я говорю: когда это я скорую вызывал? И она мне называет число. Это конец июля 2017 года. Я понимаю, что это вот как раз дни моей последней пьянки. Она мне, в общем, приблизительно сказала адрес, куда мне вызывали. Я восстановил в голове, в общем, какие-то события. Понял, что там проживает только один человек, у которого я мог быть. Я ему позвонил, я спросил его: слушай, а что, как это? Что мне скорую, что ты помнишь? Я говорю: он говорит: ну а как, говорит, вот это, говорит, не помню. Так, конечно, помню. Да, вызывали тебе. Тебе еще там девчонка твоя откачивала. Я говорю: какая девчонка? То есть я вообще даже не помню вот этих вот моментов. Какие-то подробности, все всплывает и всплывает. И, видимо, мне просто перестал помогать алкоголь. То есть вот эти вот 20 минут какого-то удовольствия, потом сущий ад и впечатление ужасающее, это полная разруха, и био, и физического моего состояния, и психического. И, в общем-то, я пришел вообще разрушенный, да, вот по этим сферам. Что у меня там творилось в личной жизни, в взаимоотношениях со своими родственниками, это, ну, просто уже вот, ну, вот, наверное, вот то самое дно, да. И когда я там пробыл 30 с лишним дней и вышел за пределы больницы, я долгое время считал вот этот вот путь от больницы до метро, куда я шел, чтобы поехать домой, что вот именно тогда я сделал первый шаг, я обращался вот к этому времени. Ну, как мне тогда казалось. Я, то есть, шел, и я понимал, что у меня сейчас, вот именно сейчас, есть выбор. Либо продолжать пить, и это меня приведет неминуемо к смерти, и хорошо, если это случится как можно скорее, или мне нужно будет принять то, что мне предлагают, программу выздоровления. До того я знал об анонимных алкоголиках, мне рассказывали мои потребительницы одна, и во время одной из госпитализаций меня как бы повели на собрание анонимных алкоголиков, мне не понравилось, я навешал всем ярлыков, сказал, что здесь ноги моей не будет, и, в общем, посчитал, что это не мой вариант. Но вот случилось так, что мое мнение кардинально изменилось. И тогда вот я считал, что да, вот тогда я сделал шаг, передо мной был выбор, первый шаг, передо мной был выбор. Ведь я бессилен, и жизнь моя неуправляема, за исключением моих действий, моего выбора. Сегодня у меня другие представления, я о первом шаге, я пытаюсь помнить об этом, потому что я применяю, пытаюсь применять принципы программы выздоровления на ежедневной основе. Так или иначе, я пытаюсь хотя бы, ну, помнить о шагах, да, и, конечно, первый шаг, он такой, он основной, треть нашей книги, она, в общем, посвящена ему. И сегодня тоже вот мне недавно открылось, несколько месяцев назад, там произошла цепь событий, которую я, наверное, не буду рассказывать, просто сокращу. Но, в общем, мне вспомнилось, что когда я работал по шагам, мне наставник дал такое задание написать список своих желаний для дальнейшей работы. Ну, я написал, конечно же, они там все были эгоистичные. На тот момент мне так, может быть, не казалось на момент написания. Я работал с этим списком, как положено. И тут вот я задался вопросом, а вот я, это вот, ну, так или иначе, это список выздоравливающего человека, алкоголика. А вот мое желание, как моего алкоголика, который сидит внутри, ведь болезнь, она неизлечимая, она прогрессирующая, значит, он живет во мне, да, у него-то должно быть какое-то желание. И мне вот открылось, что есть такое желание, и оно в том, чтобы, ну, чтобы был диван, да. И у меня была такая ситуация в жизни, в моем употреблении, что был диван, что был телевизор, который когда-то был моим другом, с которым я, в общем, пил, моим собутыльником. Ну, а что, я там всех знаю. И, в общем-то, новости для меня, да, там в ленте новостей, это были как тосты. Ну, а почему нет? И вот так вот лежать, ничего не делать, чтобы был еще у меня обязательно телефон, на который обязательно приходили бы сообщения из банка о том, что на ваш счет зачислены деньги. Вот просто так вот, с неба они падают, и все. Чтобы было чем закусить, и обязательно, чтобы было два крана. Из одного, чтобы текла водка, а из другого пиво. И вот это вот желание моего алкоголика, которое вот, оно есть, оно было, оно есть, и вероятнее всего оно такое и останется. Я не знаю, что там будет завтра на самом деле, но вероятнее всего, что оно никуда не исчезнет. И поэтому, когда сегодня я как-то пытаюсь подзабить на те рекомендации, которые мне дал наставник, на то, что написано в нашей большой книге, то меня неминуемо как бы тянет к осуществлению вот этого желания. Я сегодня не поеду на собрание. Почему? Ну, там, вчера был, завтра в домашку надо ехать, а сегодня я устал, вот, работаю, там все сволочи. А что будем делать? Ну, вот присяду на диванчик, посмотрю, там, планшетики поковыряюсь, новости, может, по телевизору чего. То есть вот меня вот плотно к этому желанию, если я хоть немного начинаю отходить от программы. Я это за собой замечаю, благо, что моим наставникам было указано, что наблюдение – это такой мощнейший инструмент за собой, ну и в нашей книге об этом написано в 10-11 шаге, что все начинается с наблюдения в дневной части, наблюдением за собой. И поэтому мне сегодня важно об этом помнить. Как я вот только начинаю вот так вот косячить, мне, конечно, нужно, мне это трудно переломить себя. Бывает, что я не хочу ехать ни на какое собрание, но вот нужно, я иду и так тихо матерясь, да, по пути, ну, в общем-то, я это делаю. Я не говорю, что там иногда, да, мне здравомыслие подсказывает, что когда бывает перебор, да, иногда бывает полезно остаться мне и дома, да, например, убраться, сделать какие-нибудь хозяйственные дела, да, и просто отдохнуть, то есть, но как бы там совершенно другие ощущения и мотивы. Ну и то, что, конечно, в большой книге сказано, я долго, кстати, вот это вот, о чем я сейчас рассказал, да, вот о моем желании не было алкоголика, это я долго с этим как бы это не принимал. Почему? Потому что в книге нашей большой написано, что заветная мечта любого алкоголика – это научиться пить, как нормальные люди. Когда я читал там в самом начале своего выздоровления, я был с этим не согласен, я говорил, ну вы что, как так? Это не мой случай. То есть я вот сейчас, я все понял. Я как бы не хочу научиться как пить, как все нормальные люди. Вообще все, алкоголь для меня закрытая тема, у меня есть программа. Все, флаг вперед, поехали. А потом нет, я вот все-таки понял, что да, это вот как раз обо мне. Помню, я еще задавался вопросом, а вообще вот откуда взялся у меня вот эта вот болезнь, да, алкоголизм? Откуда она взялась? Что это, врожденное или, может, приобретенное? Потом я оставил эти попытки до этого докапываться, потому что, ну, мне это вообще незачем. То есть денег у меня от этого не прибавится, к выздоровлению, к моему бонусу тоже от этого не будет. Поэтому, ну, это просто как бы было такое оправдание самого себя. А вот там виноваты родственники, что я такой родился, да, там. Ну, это все по-старому. Поэтому как бы эта тема отложена. Остаются только вот голые факты из истории моей жизни и воспоминаний. Вот одно из них, это из детства. Я помню, что это был дошкольный возраст. И, ну, то есть, что там, в садик ходил. Я играл, у меня была игрушка, это рюмка, на которой нарисована машинка. И я наливал из кувшина воду простую, выпивал и притворялся пьяным. И падал, опять-таки, кстати, на диван. Вот откуда я это взял, я, в общем-то, родился в деструктивной семье, у меня, если говоря научным языком, да, то отец у меня, он злоупотреблял алкоголем, и, ну, был алкоголиком, я могу это сказать, потому что раньше, в общем, в свидетельстве о смерти там писали диагноз, да, он был алкоголиком, он от этого умер. Кстати, вот еще одна история из моей жизни, которая связана с отцом и то, о чем написано в нашей большой книге, это вот об обещаниях алкоголика, таких искренних, да, что больше, все это была последняя пьянка, больше я не притронусь к алкоголю, не буду пить. Я тоже, когда вначале читал эти строки, я тоже думал, что это не про меня. Да, я давал обещания своим родственникам, что больше я пить не буду. Но я просто манипулировал этим. Я говорил, все, да, все, я вот все понял, сейчас вот я закодируюсь в очередной раз там, или там в больницу пойду полечусь туда-сюда, и, в общем, как все, я больше там пить не буду. Все, прекрасно знаю о том, что я не сдержу это обещание. Но все-таки один раз я дал такое обещание, мне было 17 лет, мои родители к тому времени уже развелись, я жил на тот момент с мамой, и отец мой умирал. Он умирал, он пил и умирал, и его как-то мать попросила, в общем, приехать к нему и вызвать скорую и при необходимости сопроводить. Я так и сделал, приехала скорая, забрала его сразу, отвезли в больницу вместе со мной. Там из приемного покоя его подняли в реанимацию на таких лифтах, знаете, там тетушка стояла, которая этим лифтом рулила, его подняли туда, быстро там в реанимацию его раздели, отдали мне вещи, часы, что-то там было уже что-то окровавленное, и я был в шоке, я как бы понимал о причинах вот этого, и на тот момент я уже знал, что такое алкоголь, я уже попивал. Ну, так, во мне уже, в общем-то, так, алкоголик, я сейчас понимаю, уже был такой. И я, меня запихнули обратно в этот лифт, и я вот поехал с этой женщиной, и я вот именно ей, вот этому человеку, которого первый раз видел, я сказал, что нет, я ей сказал, знаете, я вот пить не буду никогда. Она сказала, правильно, сынок. И все, я вот в полную, ну, я искренне дал это обещание, я видел практически сны. Отец мой умер, через несколько дней. Это, конечно, было для меня шоком. Это первая потеря родственника близкого. Как бы то ни было, не складывались отношения, но я его любил. И это было середина августа, а в мае, ой, в сентябре, в начале сентября надо было идти уже в технику. На второй курс я учился тогда там. И, в общем-то, куда-то я пришел, но вот не до одной аудитории в ближайшие там дни я просто не добрался. Потому что я как пришел с утра к 7:30, как начал жрать вот там вот за углом, за физкультурным залом, так вот это все и продолжалось. То есть вот это вот была цена обещания. Были у меня такие, ну, дальше, я думаю, так коротенько расскажу, что потом, да, у меня был институт, женитьба по любви, моя алкоголизация, развелся я с супругой, я был инициатором, долго я говорил, что это не так, что это она виновата, а просто-напросто я сочинял. На самом деле, да, был виноват мой алкоголизм, мне показалось, что я там встретил вот сейчас вот, мою судьбу настоящую, которая потом в скором времени от меня ушла. И, понятное дело, тоже из-за того, что в общем-то, я продолжал пить. Я думал, что как-то я, может быть, поменьше буду. Она с ребенком была. Думаю, вот это будет мотивация. А как бы так? Не так. Нет, этого не случилось. Увольнение с работы из-за пьянки. Да, мне надо было выходить на работу завтра. А я сижу вот на кухне, думаю, ё-моё, как мне себя в порядок привести. И вдруг я оказываюсь вообще в другом конце страны практически. То есть вот так вот выпил и что-то решил, а мне надо на работу. Ну, конечно, там был скандал, и мне, в общем, сказали, поставили условия, давай ты там или кодируешься, причем дистанционно, там или ты кодируешься, или чего, как решать будем. Я написал заявление об увольнении, уволился, и потом пошел кодироваться. То есть вот логику я как бы до сих пор не понимаю, почему так было, но вот это вот действительно так. Это было первое мое кодирование. Кодировал меня не абы кто, а внештатный сотрудник спецслужб, как он себя назвал, но закодировал на 5 лет, но развязал я через полгода. И то потому, что он взял столько денег, что я думал, что если я сейчас развяжусь, то ну, у меня родственники просто без всякой кодировки, они меня и придушат. Отношения с другими девушками все интереснее и интереснее. Меня все это не устраивало, я продолжал пить. И вспоминается такой случай, что я оказался, меня поразил недуг. Конечно, физиологически он не связан был с употреблением алкоголя, но я вижу как бы руку Бога, да, что мне тогда это был уже даже не звонок, а гудок о том, что ну, надо бы, друг мой, как бы уже что-то решать с этим делом. В общем, меня парализовало, мне отказали конечности, и я оказался там в реанимации одной больницы. И когда мне чуть полегчало, я помню такую ситуацию, я лежу, руки, ноги не шевелятся, и ко мне подходит врач дежурный, не знаю, то ли он анализы посмотрел, то ли еще что, спросил о моем самочувствии и сказал, ну, знаете, вам вот как бы нельзя употреблять алкоголь вот с таким заболеванием. Минимум, назвал цифру и сказал слово года. Цифру я не услышал. Я сказал, да нет, вы что, я не пью, мне это все ерунда, главное встать на ноги. И он ушел. Я вот лежу и думаю, интересно, сколько же он, какую цифру он сказал. Я начал вычислять. 4 года. Ну, чтобы к слову года подошло. Нет, думаю, как-то что-то многовато. R3 года. Тоже думаю, много. R2 года. Ну, еще туда-сюда. Ну, думаю, ну как бы я не вывезу. Ну, 2 года без алкоголя. То есть вот я лежу парализованный, руки, ноги не ходят. Неизвестно вообще, смогу ли я стакан поднять, а я думаю, через сколько мне можно пить. Думаю, ну, наверное, 1.5 года. Ну, 1.5 года что-то ни туда, ни сюда. Год не подходит, значит, 0.5 года. Сделал вывод я. Я считал там от одной процедуры, после которой мне стало легче, 0.5года, и это было 13 марта, и 13 сентября, не только недавно отставив трость, потому что я ходил с ней, я уже стоял в магазине за спиртным. Я выпил тогда, и вроде ничего со мной не случилось. Я почему-то сделал вывод, что я, наверное, выздоровел, и ничего страшного не будет. Все, врач наврал, хуже мне уже никак не будет, потому что все страшное позади. И, в общем, начал уже поддавать. Болезнь меня здесь взяла уже с такой силой, что, просто. Я открыл для себя сначала наркологические клиники. Я туда заезжал, практически как в санаторий. Я туда сбегал. Я там видел своих в курилках единомышленников, таких же людей, которые употребляют алкоголь. Мне было с ними интересно общаться. Ну, в общем, даже вот в 16-м году это, ну, для меня вообще все вот эти больницы, да, нарколожки и психушка, куда я попал позже, они, в общем, для меня были как бы, санаторий, дом второй. То есть я вот больше 1.5 года в общей сложности провел вне дома, да, а вот там. То есть мне даже это как-то вот это вот все нравится. Много еще что отзывается из большой книги. Это замена напитков. То есть я вот уже упомянул, что я после последней пьянки оказался с пуфыриком и там с водой минеральной у ворот наркологической клиники. Это не от того, что у меня не было денег. Никак нет. Просто я таким образом экспериментировал. То есть мне на каком-то этапе вдруг показалось, что в магазине стали продавать фуфло просто полное. Что-то они там мешают, и на людях, которые любят алкоголь, значит, наваривают деньги, а нам продают фуфло. Я отравлюсь. Я вот решил, значит, пробовать аптечный алкоголь. Я смешивал, бодяжил там все по определенной схеме мой разработанной. Разбавлял водой не абы какой из-под крана, а покупал специальную. Ну, в общем, это, конечно, клиника Балакова. То есть меня вот как бы на последнем этапе спасало это. Пробовал переходить на вино, которое я просто терпеть не могу, допился до язвы, которую, кстати, тоже лечил алкоголем. Ну, конечно, пил антибиотики, которые врачи выписали, но, в общем, считал, что спиртное, оно, антибиотики антибиотиками, а спиртное, оно должно помочь лучше. И поэтому, прочитав в инструкции, что таблетки всасываются 30 минут, я отсчитывал это время и потом пил алкоголь. Находясь в реабилитационном центре, в общем-то, я долго не мог понять вообще, что для меня значит вообще такой, ну вот второй шаг, да, пока я не прочитал то, что мне еще в начале нашего общения дал мой наставник. Там было, поверили, что только сила более могущественная вернет нам здравомыслие. Вот именно не пришли к убеждению, потому что я считал, что это умственный процесс, как если я больной, то что, куда я могу, еще могу додуматься. Поэтому поверили. Да, я поверил в то, что именно анонимные алкоголики – это мой выход. Может быть, даже где-то и к сожалению, я тогда вот так думал, но у меня другого нет. И когда я находился в реабилитационном центре, там было юбилейное мероприятие, и пришло очень много выпускников, которые остаются трезвыми. Я посмотрел на вот эту вот толпу счастливых людей, а у меня вот этого не было. И наставник мой, которого я, кстати, встретил там же, он спикерил в реп-центре у нас, он тоже мне показался уверенным человеком и счастливым, и поэтому-то, в общем, я захотел быть так же, как и он. То есть вот это вот меня смотивировало тогда. По третьему шагу я помню, что у меня не было таких проблем. Я не жил в религиозной семье, но откуда-то в детстве, когда там отец дрался с мамой, были конфликты, там висела у нас там из атрибутов моей конфессии икона, и я почему-то знал, что надо обращаться туда, и там помогут. Я вот в это искренне верил, я просил своими словами, конечно, я не знал никаких молитв. Просто просил, и да, я видел, что это помогает, и поэтому да. Но здесь вот в третьем шаге припоручить, это значит просто поверить, да, там как-то образно, а припоручить это доверить свою жизнь. А доверить это не значит, что просто вот что-то существует более могущественное, да, и я с этим согласен. Это достаточно серьезный шаг. Я не знаю, когда мы формально, да, проходили первые три шага вот с наставником, и когда он сказал, вот есть молитва третьего шага, ее нужно, на нее нужно встать на колени. У меня такой протест был внутри, но я все-таки это сделал. И вот когда я возвращался уже домой после вот этого, чтобы сразу сесть и приступить к четвертому, я, в общем-то, понимал, я помню вот это состояние свое, что да, уже как бы заднее не включишь, уже все, у меня нет пути назад. Если, вот это вот была на тот момент сила, да, моей веры в высшую силу. И еще я уже тогда как бы сделал вывод, что до того высшей силы моей был алкоголь. То есть он так постепенно, ведь я когда-то, из детства, если я помню, что я обращался, и мне помогал, у меня был период, когда я тихонько, не умеючи, как-то просил Бога о чем-то, там, в постели, ложась спать, да, потом это все это прошло, именно вот с периода моей алкоголизации, и именно, да, вот тогда моим хозяином, и вот моей высшей силой тогда вот был алкоголь, потому что я прекрасно помню, что если у меня не было возможности там выпить, да, уже на работе, там в какой-то период, по каким-то причинам, не позволяло, да, но я прекрасно знал, что, и были какие-то стрессовые ситуации, я прекрасно знал, что я приду домой, у меня там обязательно припрятано, и вот одна мысль, вот эта вот, она меня, успокаивала, все, главное вот дойти до вечера, там я вот стакан приму, и все проблемы, в общем, разрешатся. Кстати, вот еще насчет вот такой вот мотивации, у меня такой есть случай. Я в свое время занимался музыкой, и когда я входил в очередную тренировку, надо же себя чем-то занять, да, и я, в общем, принимал решение восстановиться в музыкальном образовательном учреждении. В общем, трижды я туда поступал, один раз вынуждена, я не пил, вот как раз в период вот этого заболевания, того полугодия, а два раза, в общем, я был закодированный. Первый раз я сам, развязался, потому что сдал зимнюю сессию, очень обрадовался этому, а второй раз меня увезли в дурдом. И уже ни о каком восстановлении речи не могло идти. И вот был такой случай, у нас был предмет один, где, в общем, я как инструменталист должен прийти, нам давали пьесы для технического развития, и должен был сдавать. А я находился уже месяц, четвертый в кодировке, и уже чувствовал вот это вот неудобство, вот это вот какую-то, как в тюрьме сижу, да, и что-то не то. Я вот пришел на это занятие сдавать пьесу, я ее отыграл. Преподаватель послушал и говорит: слушай, что-то я не понял, давай еще раз. Я еще раз сыграл. Он сказал: нет, что-то придраться технически я не могу ни к чему, но это не музыка. Ты так, человек так не играет, не может играть. Для меня это был какой-то шок, потому что раньше таких претензий не было, я не понимал, в чем дело. А занятие было раз в неделю. Он говорит, подготовься к следующей неделе, там, может, там, концерт какой-то послушай, интерпретацию другую, там еще раз ноты посмотри. Я ушел. И вот в этот период я как раз принял решение развязать, только принял решение, как бы в голове у меня, что все, уже Новый год подходит, как бы невозможно так жить трезвым, мне уже надоело быть не трезвым, а сухим, да, мне уже надоело, и поэтому, в общем-то, надо как-то пора. Поэтому я принял такое решение уже на следующее, в таком воодушевлении, я уже пришел на следующее занятие. И он мне как бы говорит, давай, готов. Я сыграл, он сказал, говорит, видишь, это вот совсем другое дело. Не то, что в прошлый раз. Он говорит, я не знаю, что ты там сделал, какую ты мотивацию нашел, пожалуйста, запомни это. А он не знал о моих проблемах с алкоголем. А я тут понял, в чем моя мотивация. Да? И понятно, я это воспринял как такую команду к действию, что если были какие-то сомнения, то они теперь... в общем-то, разве. Поэтому, да, я ушел по плану, как и планировал тогда, я как сейчас помню, в запой, уже послав всех и все. И, после этого я уже там забрали меня, был сильный запой, у меня был психоз, меня забрали в психиатрическую клинику. Мне было, конечно, стыдно возвращаться. Точно так же вот тогда, когда что и с увольнением, о котором я рассказывал, я, конечно, струсил, мне было стыдно смотреть людям в глаза. Я тогда помню свою подругу, с которой тогда жили, я ее послал на работу, я сказал, что сходи там, возьми трудовую, там, что там мне причитается, какие бумаги, и, в общем, сам я очень трусил это дело. Работа над четвертым шагом, она, в общем, я не скажу, что у меня были какие-то, открытия, да, прям уж грандиозные. То, что, я... не совсем хороший человек, да, проще говоря, говно, я это и так знал. В общем-то, я как бы в этом плане был все-таки чуть больше честен с собой, да. Сегодня, то есть, я настолько отработал четвертый шаг, да, что я, в принципе, могу сразу проанализировать ситуацию, которая со мной происходит, и, в общем, посмотреть, что у меня там задето, какие мои сферы, и... докопаться, да, там, до того, что где там была моя ошибка, где мой дефект, вот как станет больно. Как станет больно, это значит, вот как раз вот это самое оно есть, что во мне сработало. Поэтому у меня как бы отрепетировано. Я не знаю, я вообще перестал, знаете, задаваться этим вопросами, что происходит. Я вообще вот вижу результат своей работы как-то уже после, да, постфактум. И, конечно, это удивительные вещи. Я вижу, что у меня меняется мышление, что я, в общем, больше наблюдаю за собой, что я делаю паузы, что я вижу свои косяки и, в общем, я признаю свои ошибки, чего раньше вообще не было. Конечно, работа над страхами мне помогла. Половина из них, там, если не больше, была это просто паранойя, и они сразу просто отвалились, и сегодня как бы я использую молитву по страхам, когда я боюсь, когда я еще не понимаю, что это страх. достаточно для меня это полезно. Я обращаюсь, конечно, в рамках 10-го шага вот к этой схеме и пытаюсь, конечно, не забывать. Про 5-й шаг, я помню, я его боялся наравне с 9-м еще в самом начале. Вообще там не знал, как мне вообще его, как мне его делать, кому. Я боялся своего наставника, но мне говорили, что не думай о том, что будет впереди, ты сейчас в каком находишься, таком и будь. Я это все равно не слушал, но подойдя вот к 5-му, у меня не было сомнений, что это будет мой наставник и никто другой. То есть вот именно вот программа построена так, что... Все сомнения разбиваются вот прям вот когда надо, да. То есть вот это вот, что не забегать вперед, это как раз очень справедливо, и это опыт других людей, к которому мне следовало прислушиваться, а я тратил свою энергию абсолютно на другое. 6-7, ну вот как в книге написано, так оно и есть. Я ничего не могу как бы добавить, да, к этому. Единственное, что в седьмом шаге, да, это на ежедневной основе, это молитва с утра, где я прошу сил исполнять волю своей высшей силы, но я еще добавляю желание, потому что никакого желания у меня выполнять ее нет. Абсолютно никакого. Я, вообще у меня утреннее просыпание, да, это вообще что-то с чем. Я в каких-то обрывках просыпаюсь, у меня нет желания ни вставать, ни идти на работу, ни чистить зубы, ничего. И здесь вот, конечно, вот, те молитвы, которые вот предложены в большой книге, это вот там утренняя молитва, это уже там из 11-го шага, да, они меня просто очень выручают. Поэтому я прошу еще и желание, потому что у меня желания, как правило, никакого не бывает. 8-9 шаг, часть, да, перешло у меня в список 8 шага из 4, но были еще добавлены люди, на которых я не был зол, обижен, раздражен, но которым я нанес ущерб. 9 шаг я тоже, конечно, боялся к нему приступать, но вот именно когда пришло время, и именно когда получил наставление от своего спонсора, что да как, в общем-то, я как бы пошел, да, делать первые 9 шаги. И надо сказать, что, ну вот, кстати, в 5 шаге было то же самое. После 5 шага я получил, ну, такое, да, воодушевление, уверенность, то, чего раньше не было. Еще я смог уже людям смотреть в глаза. То есть я это раньше слышал на собраниях анонимных алкоголиков, когда так говорили, но я не понимал это, не осознавал. А тут, да, я сам заметил уже тот факт, что это произошло, это после 5 шага. После 9, после там, 1-9, да, это, конечно, тоже такие ощущения уверенности. И, конечно, я много для себя открыл, вот в том объеме, который я сейчас сделал, да, 9, у меня там достаточно большой список 8 шага. Конечно, открытие о себе я сделал очень много. Это, ну, во-первых, то, что я не предполагал, конечно же, что будет другая реакция людей на меня, другое отношение, что не другого мнения. Ну, в общем, это все из головы, и оказалось, что нет. Они, люди добрые достаточно, и они рады за меня. И еще вот было у меня такое открытие, что что я отнес к таким легким девяткам, да, что эти люди вообще не хотят меня не слышать, не видеть, они со мной разговаривают. Был вот случай один у меня, когда-то мы были лучшими друзьями с парнем, но потом я неправильно себя повел, я начал сплетничать о нем, говорить за глаза, и, в общем, он, как интеллигентный человек, отошел в сторону, мы прервали отношения дружеские, но как бы, ну, я думал, ну, он все-таки как бы понимает, да, сейчас я вот ему достал номер телефона, набрал, он сначала как-то опешил, а потом отказался со мной встречаться. И наставник сказал, отложи, перезвонишь там через какое-то время. Но случилось по-другому, высшая сила, она распоряжается по-другому. Мы живем в шаговой доступности, но мы с ним встретились случайно, не случайно, вообще в другой части города, где он, не я, ни он, ни я не должны были быть. И, в общем, как тогда я сделал, в общем, 9 шаг. 10-11 на ежедневной основе, это для меня как бы вот такой скелет моего дня, с утренних молитв. Я долго экспериментировал, но, в общем, пришел к тому, что вот как есть в книге написано, ничего придумывать не надо. Это для меня важно, наблюдать за собой, наблюдать и делать паузы. Когда я не делаю паузы и уже там просроченный вот этот момент ушел, да, это делать десятку. Долго я не хотел это делать, считал, что это не нужно, что я все справлюсь сам, но, в общем, практика показала, что это эффективно и что это нужно. Можно сказать, что я сейчас как бы, ну, даже, ну, это вошло уже в такую в привычку, это для меня необходимость. 12-й шаг в классическом виде, это его первая часть, это посещение, да, когда я уже приступил к 9-му шагу, я получил от спонсора своего рекомендацию посещать наркологию. И если я раньше тоже как-то не хотел, думаю, до чего, как, в общем, надумывал, то сейчас для меня это реально необходимость. То есть в последнее время, ну вот я был, да, чуть больше недели назад, последний раз, и я вот уже запланировал, да, ну, конечно, это все планы, но тем не менее, для меня это реально необходимость. Потому что нести идею. Ну и, конечно, применение наших принципов во всех делах, это тоже. Ну, я не знаю, для меня здесь главное не делать границы, то есть не оставлять то, что я алкоголик в стенах какой-нибудь группы, да, выходя, уже как-то поступать по-другому. Ну, все автоматически происходит. Я замечаю за собой, то есть я же знаю себя, например, как работник, да, на работе, как я раньше работал, как относился, да, там, к своей работе, к своим коллегам. Сейчас, конечно, все по-другому. Я пытаюсь избегать споров, поддерживать хорошие отношения, не сплетничать, ухожу от, ну, от всякой грязи. И, наверное, что важно, я понял такую вещь, что мне нужно, например, к любому делу, не обязательно к работе, относиться как к своему служению. То есть вот это вот понятие, да, служение для меня стало, ну, таким, да, наверное, даже основополагающим. Ну вот если вкратце, как бы, вот такая вот история, закончил вроде вовремя. Спасибо, что послушали трезво сегодня. Если есть вопросы, добро пожаловать, постараюсь на них ответить.
Олег, спасибо тебе большое. Сейчас у нас пойдут вопросы. Ребята, ставим 3 единички, также можно вопросы писать в чате. Пожалуйста. Сергей, пожалуйста.
Привет, Сергей, алкоголик. Спасибо, Олег, отличная спикерская. У меня вот такой вопрос. Вот у меня, значит, 4-й шаг идет с трудом. Я там прописал всех, ну, на кого я был обижен. И мне сейчас спонсор говорит, вот старайся прописать... кого ты сам обижаешь, то есть как бы наоборот, и как вот не обижать, и как поступать по-новому. Вот у тебя вот этот 4-й шаг, как прорабатывался? Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Смотри, у меня не было вот такого вот опыта, как у тебя, да. Вот скажу по 4-му шагу, что для меня в результате, как бы, первая колонка, она оказалась, ну, нужна для чего? Во-первых, чтобы погрузиться в события своего прошлого, то есть одно имя цепляется за другое, да, и вот выстраивает, вспоминаются какие-то воспоминания. И больше, в принципе-то, она мне в 4-м шаге не нужна. То есть потом, там только для составления списка 8-го, важны были просто вот оставшиеся списки, то есть где моя роль. А люди-то, в принципе, они, те, кто, да, там, или организация, они мне оказались, ну, это просто вот ключ, да, там, к началу. Поэтому я не знаю, нет, я тебе вот ничего не могу сказать, то, что у меня не было такого опыта. Я думаю, что я всегда вот, ну да, я слушаю, ну, вот наставник сказал, ему просто виднее, как опытному человеку. Я вот пытаюсь постоянно слушать, и как бы мне, я не был не согласен с ним, да, вот своим наставником, я все-таки делаю, как он сказал, и убеждаюсь, что это, ну, это верно. Вот, наверное, как? Вот, наверное, вот так вот. Все, вот больше ничего не могу сказать. Спасибо.
Олег, спасибо большое за опыт. Следующий вопрос. Смерть близких анонимных как пережил?
Знаешь, у меня не было анонимных, которые ушли в мир иной, слава богу. У меня были только вот случаи, когда уходили в срыв, в запой. Вот только вот такой опыт. А вот насчет умерших нет. Нет, к счастью. А что если вот коснуться темы срыва, ну это, конечно, печально. Я пытаюсь поддерживать этих людей. Сейчас вот у меня знакомый, я его встал, но вот как-то так. Нет, вот такого опыта у меня не было, к счастью.
Спасибо большое, Олег. Следующий вопрос. Юрий задает. Слетел с четвертого шага. Как вернуться в программу? Спасибо.
Очень просто. Обратиться к спонсору. Я знаю, ну, есть рекомендация, что одна из рекомендаций программы, ну вот, по-моему, в реабилитационном центре нам говорили, что если вот с одним наставником почему-то не получилось, то лучше найти другого. Но я знаю, что возвращается к предыдущим наставникам и начинает все сначала. Это значит, где-то не доработал. Просто а где, это уже вопрос честности к себе, мне так кажется, потому что тут только я сам себя могу знать. Мне вот наставник, он может только помогать, да, видеть то, что как сказать. Я пытаюсь, например, быть всегда честным с самим собой, но иногда я заблуждаюсь о том, что мне кажется, что я вот честен, а он видит другое, да, и он меня здесь только подправляет. Но все-таки как бы я знаю себя-то лучше я сам. Да? Вот эта вот тема, кстати, честности к себе, она больная. Для меня вообще это уже, мне бывает очень сильно больно, но вот через боль это вот все переживается. Просто возвращаться либо к тому же наставнику, либо к новому, но не приглядываться, а вот решать сразу, как бы, да, все, вот есть человек, поднял руку к нему, или же набрать предыдущему, но я не знаю, главное не затягивать этот процесс, вот это точно, я тебе говорю, это вот опыт, который я наблюдал, вот эти все затягивания, ну и в какой-то мере даже сам пережил, потому что я, имея в кармане телефон, да, там, наставника своего, я еще месяц ходил, что-то думал, что-то там размышлял, в результате я оказался, в общем, с ним, и спасибо ему большое. Ну так.
Так, время нашего собрания подходит к концу. Огромное спасибо тебе, Олег. Такой вопрос к тебе. Если у тебя есть возможность остаться после группы в чайной и ответить на возможные вопросы, то, пожалуйста, оставайся.
Да, вам спасибо большое, я останусь.
Тебе спасибо. Хорошо. Так, заключение собрания. Согласно 7-й традиции АА, наша группа сама себя содержит. Собранные деньги идут на оплату доменного имени и хостинга, на донесение идей в сети интернет, на добровольные пожертвования в московскую интергруппу. Более подробные